В эфире «Радио Свобода» у Менску, 19:01. У студии Ольга Караткевич, витаю вас. На протягу этой годины. После обвала рубля в Беларуси специалисты прогнозуют инфляцию на узроне до 35%. Свобода на Белсате. Перспективы 2009 года. Либерализация политики и экономичная ситуация. У доме литератора сегодня об своих планах на 2009 говорят белорусские письменники, выдавцы и редакторы литературных выданий. Все это после выпуска новин, а я нагадаю, что у этой хвилины в Минску працует наш телефон-аутоотказник номер 266-39-52. Звоните, ваши меркования гучать у эфиры.
Далее с вами у Праской студии новины у Татьяны Поклад. Международные подеи. Израильская артиллерия сегодня обстреляла полосу Газы. Авиаудары с Израилю, накированные супраць радикальной групповки Хамас, у полосе Газы протягиваются другий тыдень. На мяжи с полосой Газы сконцентрованы великие силы израильского войска. Поведомляется про то, что израильские танки рухаются у накерунку территории полосы Газы, что повеличивает застяроги относно неоткладного початку инвазии и наземной операции. Поводле апошних звесток, колькость загиблых у полосе Газы складая до 430 человек, больше як 2000 пораненные. Ракетами с полосы Газы супраць Израилю забитые четверо израильтянов, пораненные десятки человек. Улады Израиля обвестили об увеличении объемов гуманитарных грузов, которые пропускаются у полосу Газы. Ранее держсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Вашингтон працует для достижения тривалого перемирия у полосе Газы як найхудшей. Министры замежных справ Франции, Чехии и Швеции учора наведывали Близкий Усход у спробе урегулировать кризис вокруг полосы Газы. Четверо белорусских громадян, эвакуированные с полосы Газы, про это поведомили с МЗС Беларуси. Эвакуация проводилась российскими дипломатами при поддержке Товариства Червоного Крыжа. Контрольно-пропускный пункт РС, который отделяет полосу Газы от Израиля, пересекли около 200 громадян страны СНД, в том числе женщины и дети. Протягиваем выпуск новин на хвалях свободы. Поставки российского газу у европейские краины протягивают снижаться, в том часе, как не отзначается с рухов у накерунку погоднения помеж Украиной и Россией об коштах на газ и подписание домовы на 2009 год. Сегодня зменшилась колькость газу, який проходит транзитом праз Украину у Румынию, в Угорщину, Словакию, Болгарию, Польщу. У Румынии зарегистровано понижение объема доставленного из России природного газу на 33%. Европейские краины терпят от недохопу поставок российского газу от пятницы, когда Россия спынила поставки газа в Украину. Завершился термин действия старой домовы, новая домова не подписанная. Российский «Газпром» звиноватил уже Украину в крадеже газу, который имелся быть поставлены у европейские краины. Про свой представник «Газпрому» Сергей Куприянов сказал.
Руководство НАК «Нафтогаз Украины» официально и публично заявила о том, что отбирает 21 миллион кубометров газа из транзитных объемов. Таким образом, украинская сторона открыто признает, что ворует газ, и этого не стесняется.
Пресс-выпрастовник «Газпрому» Сергей Куприянов. Украина отхилила обвиновачивание, але признала, что забирала газ для техничных метов, каб упевниться у надійності транзиту российского экспорта. Пресс-выпрастовник «Нафтогаза Украины» Валентин Землянский сегодня в интервью, учора в интервью для «Радио Свобода» категорично адрину обвиновачивание у крадяжи и заявил, что Украина почала використовувати газ с уласних сховищов. Землянский сказал.
Україна виконує всі свої зобов'язання перед європейськими споживачами та перед ВАТ «Газпрому». Ніяких проблем на сьогодні не існує. За оперативними даними, Україна додатково своїх ресурсів використала 17 мільйонів газу для постачання європейським споживачам, з яких 10 мільйонів – це, власне, ресурс, який був направлено на захід, тобто протранспортовано, і 7 мільйонів кубів газу було використано для роботи системи.
Пресовий представник «Нафтогазу України» Валентин Землянський. «Газпром» заявив об повеличенні поставок газу у Європу у обіход України, у приватності праз Туреччину і Білорусь. Транзит газу праз Білорусь повеличений на 20 мільйонів кубометрів за сутки. Польща може повеличити свій військовий контингент у Афганістані. Міністр оборони Польщі Богдан Кліх повідомив про гета і додав, що Варшава розглядає питання об накеруванні у Афганістан додатково 600 військовців. Ви слухали випуск новин.
У ефіры Радіо Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. На працягу гэтай гадзіны. Пасля абвалу рубля ў Беларусі спецыялісты прагназуюць інфляцыю на ўзроўні да 35%. Свабода на Белсаце. Перспектывы 2009 году. Лібералізацыя ў палітыцы і эканамічная сітуацыя. У доме літаратара сёння аб сваіх планах на 2009 гавораць беларускія пісьменнікі, выдаўцы і рэдактары літаратурных выданняў. Ну а зараз галоўная эканамічная падзея для Беларусі. У Менску пасля абвалу рубля крамы пачалі зачыняцца на пераацэнку тавараў. Спецыялісты гавораць пра інфляцыю на ўзроўні 30-35%. Расказвае наш корэспандэнт у Менску Алесь Дашчынскі.
Сёння на пераацэнку тавараў зачыніўся салон бытавой тэхнікі «Карона Тэхна». Учора ўвечары тут быў ажыятажны попыт на тавары і паліцы хутка пусцілі. Таму яго і зачынілі па тэхнічных прычынах. У аддзеле тэлевізараў па тэлефоне патлумачылі.
Мы с утра не работалі. У нас сейчас праходит пераацэнка, весь тавар переацэняецца.
Наколькі ж прыкладна падвысяць цены?
На 10% где-то. У нас где-то в среднем получается 10%. Как мы посмотрели по ценам, потом откроемся. Откроемся, ну, где-то после трех, наверное.
Да, прикладу, салон бытовой техники. Пятый элемент наогул не працуе. На дзвярах обвестка зачынены с 1 по 5 студзеня. Зато я працавала крама «Разумныя рэчы». Як паведамілі гандляры, там цены пакуль не падняліся і сёння быў наплыў пакупнікоў. Днём у краме яшчэ адказвалі, што тавар ёсць.
Ну, конечно, столько людзей, што неізвестна, што будзе к вечару, но пока ёсць.
Мянялі ценнікі і дробныя гандляры на рынках. Кошты выраслі прыкладна на 20%. Яны тлумачылі гэта падвышэннем курсу даляру. На сайтах інтэрнэт-крамаў кошты ў далярах пералічаныя па курсу 2700 рублёў за даляр. Лідар рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка заявіў, што дробныя гандляры панеслі значныя страты ад абвалу рубля, а гэта адаб'ецца на пакупніках.
Прымальнікі ад гэтага пацярпелі. Гэта ўплывае на цены. Гэта вельмі моцна паўплывала на тых прадпрымальнікаў, якія маюць справу з безнаяўным разлікам, таму што грошы абесцэніліся ў мінус 20%. Зараз прадпрымальнікі пераацэньваюць свой тавар. З улікам павышэння кошту долара цэны будуць павышацца мінімум на 20%. І, канешне, гэта паўплывае на пакупную здольнасць насельніцтва, якая заметна знізіцца. Тое, як дзяржава абышлася тым, што яна якраз на Новы год усё гэта зрабіла, канешне, прадпрымальнікі абураны. Некаторыя прадпрымальнікі за адну ноч страцілі добры аўтамабіль.
Паводле кіраўніка цэнтру стратэгія Леніда Заікі, пакуль мяняюць цэннікі тыя, хто працуе з даляром ці еўра, а дзяржаўныя крамы чакаюць каманды. Адносна сітуацыі ў краіне пасля абвалу рубля Леонід Заіка заявіў.
Людей ограбили на 25%, особенно те, кто держали рублевые вклады, примерно на 3 миллиарда долларов. Их потери составят 800 миллионов долларов где-то по стране. А дальше инфляция начинается на уровне там 30-35% минимальная. В общем, полный провал.
Нагадаем, 2 студзеня Национальный банк Беларуси установил официальный курс доляра США на узроўні 2650 рублей.
Рассказывал Алесь Дашчынскі. Экономичное развитие – это одна из тем недельной передачи «Праский акцент».
Что принесе Беларуси 2009 год? Какие формы прыме экономичный кризис? Ці приведе он до массовых протестов? Ці протягнется либерализация экономики и громадского життя? Якими будуць беларуска-расійскія стасунки? І конкретно, яким будзе курс беларускага рубля да даляру напрыканцы гэтага году? Ці з'явіцца ў Беларусі ізноў палітвязні? Ці прызнае Беларусь Абхазію і Паўднёвую Асетыю? На фоне дэвальвацыі і расійска-украінскай газавай вайны на гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць незалежны журналіст Вадзім Казначэеў, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце ў нядзелю 4 студзеня. Перспектывы 2009-га. Што будзе, а чаго не? Чаго баяцца, на што спадзявацца і што рабіць? Такія тэмы ў першым у 2009 годзе выпуску перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода абмяркоўваюць аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст, аглядальнік рускай службы Радыё Свабода Ірына Лагуніна і прэзідэнт Радыё Свабода «Свабодная Еўропа» Джэфры Гедмін. Гэтай перадачу дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
Калегі, напрыканцы мінулага году мы з вамі абмяркоўвалі галоўную палітычную тэндэнцыю 2008. адліга ці лібералізація. Початок году – традиційний час для прогнозу. Наприкінці 2008 року Олександр Лукашенко обіцяв лібералізацію не тільки економіки, але і усіх сфераў громадського життя. Ці буде виконане гэтае обіцяння, ці вернуться заморозки, ці незалежно від керівника держави лібералізація буде відбуватися, тому що не все залежить тільки від одного чоловіка. Юрій Дракохруст.
Я думаю, что либерализация, как тенденция, протягнется. Это означает, что махчимые рухи наперед, махчимые такие пароксизмы авторитарной брутальности. Але мне сдается, что в 2009 году белорусское громадство в целом будет больше свободным, чем оно было в 2008 году. Але я б тут додал, что коли в 2008 году от Европы, ну, і частково ад беларускай улады, залежала, ці пачнецца гэты працэс на агул, то ў 2009 годзе пераважна ад беларускага грамадства будзе залежаць, наколькі далёка пойдзе гэты працэс.
Ян, вось ацэнка Юры, што ў 2009 годзе будзе больш свабоды ў Беларусі, чым было, і такім чынам адліга не зменіцца замаразкамі. Якае ваша меркаванне?
Я з гэтым магу пагадзіцца. Адносна больш свабоды ў гэтым годзе не плануецца ніякая важная палітычная кампанія, ніякія выбары, ніякі рэферэндум. У гэтым сэнсе мы не павінны спадзявацца нейкага палітычнага уціску ці пераследу. А таму, калі дзецца пра самое грамадска-палітычнае жыццё, я б сказаў, што фактычна так. Адліга можа працягнуцца. Што тычыцца пра эканамічнае жыццё, пэўныя элементы лібералізацыі будуць вымушаныя ходам падзей у Еўропе, у свеце. Я маю перш за ўсё фінансава-эканамічны крызіс. І вось гэты бок лібералізацыі эканамічнай, ён можа для беларускага народу паказаць таксама і сваю балючую натуру. Бо ўрад можа пайсці менавіта на пэўныя элементы лібералізацыі, а даючы большы кусок свабоды чалавеку, але таксама і большы кусок адказнасці. Калі я памятаю лібералізацыю ў Польшы, прыгадваю лібералізацыю ў Польшы з пачатку 90-х гадоў, яна была звязаная з тым, што шмат людзей страціла працу, шмат людзей падалося ў эміграцыю, шукаючы сабе занятку. Лібералізацыя эканамічная менавіта з гэтым і звязаная.
Давайте звузім гарызонт і скажам не на ўвесь год, паспрабуем зрабіць прагноз, а на больш кароткі тэрмін, на 3 месяцы. У кастрычніку Еўразвяз прыпыніў дзеянне візавых санкцый супраць большасці беларускіх чыноўнікаў, якія падпадалі пад гэтыя санкцыі. Але прыпыніў на паўгода. Гэта азначае, што ў сакавіку нейкім чынам Еўразвяз зноў будзе вымушаны разгледзець сітуацыю і прыняць рашэнне спыніць санкцыі, аднавіць іх, працягнуць знову гэтае прыпыненне на пэўны тэрмін, і ў залежнасці ад гэтага рашэння будзе прынятае наступнае рашэнне. Ці будзе Александр Лукашенко запрошаны на саміт Еўразвязу, які будзе абмяркоўваць гэтак званую ўсходняе партнерства. Саміт, я нагадаю нашым гледачам, адбудзецца ў Празе, верагодна, у красавіку. Итак, прогноз на наступные 3 месяцы. Юры.
Я думаю, что, по-перше, мы, хутчэй за ўсё, Александра Лукашенко тут у Празе убачим. И я думаю, что на гэтые 3 месяцы мой прогноз, про які я уже указал, ён справдзіцца цалкам. Что за гэтые 3 месяцы, за гэты выпрабаваўчы термин, беларускія улады сапраўды будуць стрымлівацца ад нейкіх таких гучных крокаў гвалту, ад крокаў ціску, ад крокаў, якія могуць значна папсаваць іх рэпутацыю. Ну, а што будзе далей? Ну, это ўжо будзе залежаць ад хады таго ж саміту, ад тых прапановаў, якія дасць Еўразвяз. Калі гэта будуць сур'ёзныя прапановы, калі, дарэчы, партнерства высветліцца, што гэта, ну, сапраўды некая праграма супрацоўніцтва, а не проста такі жэст з боку Еўропы, я думаю, што вот тое самае будзе працягвацца і далей, што...
Далей мы абмяркуем асобна, пакуль мы гаворым все ж такі пра першы квартал. Але тут ёсць адзін момант, Ян, на які я хацеў бы, каб вы адказалі. Гэты першы квартал, гэтыя 3 месяцы, яны сканчаюцца 25 сакавіка. Калі мы паглядзім на все, што адбывалася апошнія 15 гадоў, 25 сакавіка амаль ніколі не сканчалася мірна, без ужыцця сілы з боку дзяржавы. Тое ж самае пытанне да вам. Ці вытрымае беларуская ўлада іспыт на дэмакратыю, на адлігу у першыя тры месяцы.
Я просто тэарэтычна нават і практычна не бачу прычын, чаму ўлада не магла б, скажам, разам з апазіцыяй адсвяткаваць гэтае 25 сакавіка. Усё ж такі гэта гісторыя Беларусі, гэта гісторыя аднаго народу, аднае дзяржавы. Я таксама як Юры пагаджаюся, што так як рэжым паводзіць сябе зараз, дык ён як бы, скажам, не робіць нічога дрэннага. Еўропа, як мы бачылі апошнім часам, не мае занадта завышаных спадзяванняў гэтага рэжыму, так што калі ўсё да 25 сакавіка і ў гэты дзень адбудзецца так, як адбываецца зараз, то Александр Лукашэнка, натуральна, будзе запрошаны ў Прагу.
Зараз, шановныя гледачы, канешне, вы яшчэ, магчыма, святкуеце Новы год, яшчэ рыхтуецеся да новых калядаў, да старога Новага года. Ёсць падазрэнне, што ў вас на стале ці ў лядоўні даволі шмат усяго. Але вось як скончыцца год? Гаворка пра эканоміку. 2009 год, ну, паводле ўсходняга календара, год быка, і вось многія эксперты прадказваюць, што эканамічны крызіс будзе, як той бык, працягваць імчаць па планеце, пакідаючы вакол сябе ўсё больш і больш разбурэнняў. Які прагноз для Беларусі? Калі беларускі крызіс скончыцца? Дасягне ён свайго дна у 2009 годзе? Ці фактычна это яшчэ пачатак падзення і дна не відаць, Юры?
Здаецца, калі ідзе прагноз пра такія крызісы, як той вось, які зараз нас усіх нападкаў на гэтай зямной кулі, то тут прагназаваць, калі яго дно будзе, ну, это як прагназаваць, наколькі працяглым будзе землятрус. Гэта адзін Бог ведае, прычым у дадзеным выпадку это, так бы мовіць, не метафара, а это констатацыя факта. Я баюся, што зараз можна весці гаворку толькі пра мінімізацыю стратаў, а не пра тое, каб на агул прадухіліць крызіс, бо зараз, ведаеце, ўжо прыгадваецца біблійнае, што былі 7 тлустых гадоў, а прыходзяць 7 худых гадоў.
Покуль што крызіс для звычайных беларусаў ён і не пачаўся. Я не думаю, што хтосьці адчуў наяўна, што яго крызіс закрануў асабіста. Мы натуральна ведаем, што там сям звальняюць людзей з працы і так далей, і што гэта ёсць як бы прыкметы крызісу. Але так напраўду пра крызіс ведае толькі ўрад і эканамісты, якія адказныя за эканамічную палітыку дзяржавы. Я думаю, што калі абмежавацца рамкамі гэтага году, дык крызіс на Беларусі толькі пачнецца. Адна трэба будзе чакаць значна пазней.
І што яшчэ?
Я б, ведаеце, звярнуў увагу яшчэ на адну асаблівасць, якую мы вось на апошнія, скажам, 20 гадоў не бачылі. Все эканамічныя забурэнні, эканамічныя праблемы, напрыклад, пачатак 90-х гадоў, як вы памятаеце, ці 98-й год, калі крызіс быў ініцыяваны рускім дэфолтам, заўсёды, як мы памятаем, цэны скакалі ўверх. А зараз, фактычна, нават у Беларусі адбываецца класічны крызіс перавытворчасці, крызіс па Марксу. Падаюць цэны. Ужо зараз падаюць цэны на нерухомасць.
І чаму яны падаюць?
Падаюць цэны. Ну, это класіка, это класічны, я кажу, крызіс по Марксу, так як яно, дарэчы, адбывалася ў 29-32
годзе. Перавытворчасць, таму што адсутнасць грошай.
Таму што попыт малы, таму што людзям няма чым плаціць за гэта. Няма людзям чым плаціць. І вось зараз мы ўваходзім, вось я кажу, гэта класічны крызіс капіталізму. Такога крызіса, я кажу, мы не бачылі. Заўсёды падчас ранейшых крызісаў цэны скакалі ўверх. Зараз яны падаюць, і это не значыць, што это добра.
У студыі госць прэзідэнт Радыё Свабодная Европа, Радыё Свабода Джэфры Гедмен. Джэфры, праз некалькі тыдняў Барак Абама стане 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Падчас сваёй выбарчай кампаніі, якая цягнулася 2 гады, ён адказаў на тысячы пытанняў. Але дагэтуль мы да канца не ведаем, якім прэзідэнтам ён будзе. Якія галоўныя выклікі ён мусіць прыняць і адказаць?
Well, I think the new and next president of the United States.
Я думаю, што перад новым прэзідэнтам Злучаных Штатаў стаіць складаная задача. Калі паглядзець на замежную палітыку, яму давядзецца вырашаць праблемы з Іранам, Афганістанам, Пакістанам, Іракам, Расіяй. Расія выстаўляе прэтэнзіі на велізарную прастору ў былым Савецкім Саюзе, але ў сваёй краіне і ў глабальным кантэксце ён мае фінансавы крызіс. І я падазраю, што першы год яго прэзідэнцтва яго пераважна будуць непакоіць амерыканская эканоміка і фінансавы крызіс.
By concerns about the American economy and the financial crisis.
У апошнія гады прэзідэнцтва Джорджа Буша і ў апошнія месяцы перад інаўгурацыяй Абамы, як у Амерыцы, так і на Захадзе, вельмі шмат гаварылася пра ідэю, якая была стрыжнем палітыкі Джорджа Буша, а значыць пра прасоўванне дэмакратыі. Некаторыя кажуць, што дзве вайны, канца якім не бачна, а таксама падзенне прэстыжу Амерыкі на міжнароднай арэне, можа змяніць гэтую глобальною місією Америки. По-вашому, чи у гэтым годзе при президентстве Барака Обамы глобальная місія Америки, просовані демократи, зменіцца і, магчыма, выкрышталізуецца нешта новае?
Гэта вялікае пытанне, на якое бліжэйшыя пару гадоў давядзецца адказваць Бараку Абаму. Але калі паглядзець на амерыканскую замежную палітыку, як рэспубліканцаў, гэтак і дэмакратаў, як за апошнія 8, гэтак і за 80 гадоў, там заўсёды была камбінацыя інтарэсаў, стабільнасць, бяспека, гандлёвыя справы, эканамічныя праблемы, а разам з тым часткай амерыканскай традыцыі было дадаваць, прымешваць сюды каштоўнасці. Мы унікальная краіна, якая базуецца на ідэі, не на рэлігіі, расе або этнічнасці. І ідэя гэтая – свабода. Незалежна ад таго, ці паверне Барак Абама трошкі налева, або схіліцца трошкі да цэнтру, або ўправа, ён будзе моцна рупіцца пра той аспект амерыканскай замежнай палітыкі, які надае ўвагу правам чалавека, шэнству закону дэмакратыі. Розніца, якая існуе паміж намі амерыканцамі, датычыць тактыкі і спосабаў дасягнення мэты. Так што з аднаго боку не спадзявайцеся на глабальны крыжовы паход за дэмакратыю, але толькі з-за таго, што Буш засеў у Іраку, не думаю, што новая адміністрацыя адыдзе ад тых каштоўнасцяў, я нават упэўнены, што гэтага не адбудзецца.
Выслухайце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода. Перспектывы 2009-га. Што будзе, чаго не, чаго баяцца, на што спадзявацца і што рабіць. Удзельнікі перадачы – аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст, аглядальніца Расійскай службы Радыё Свабода Ірына Лагуніна, прэзідэнт Радыё Свабода «Свабодная Еўропа» Джэфры Гедміны. Вядзе перадачу – дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
Падчас візіту сюды на Радыё Свабода дзяржсакратара Злучаных Штатаў Кандалізы Райс, яна адказывала на пытанне, чаму у Беларусі не была закрыта амерыканская амбасада. І тады Кандаліза Райс сказала нам, яна не хацела, каб амерыканскі сцяг апусціўся над Беларусю. Наколькі гэты падыход, зацікаўленасць Амерыкі у справах беларускіх можа прыцягнуцца пры новай камандзе?
Калі глядзець на рэчы рэалістычна, я думаю, што новую амерыканскую адміністрацыю, новы кангрэс, найбольш будуць непакоіць праблемы, звязаныя з эканамічным крызісам у Злучаных Штатах. Глабальны фінансавы крызіс і амерыканская эканоміка, працоўныя месцы, эканамічны рост, рэцэсія – это нумар адзін. Нумар два – это ясна, і тут трэба глядзець на рэчы цвяроза. Злучаныя Штаты надалей будуць вялікай дзяржавай і будуць весці палітыку вялікай дзяржавы. Тут і Расія, і Іран, і шырэй блізкі ўсход – Кітай. Аднак, і гэта вельмі важна, гэта адбывалася за часы Буша і можа адбывацца за часы Абамы, амерыканцы трымаюцца і будуць трымацца каштоўнасцяў. Ім насамрэч ніколі не была блізкая класычная чыстая рэальпалітык, заснаваная на простай раўнавазе сілаў. Да таго ж амерыканцы маюць сімпатыю да пакрыўджаных. Калі яны глядзяць на Беларусь, яны бачаць маленькую краіну з энергічным народам, які імкнецца да універсальных каштоўнасцяў. І вось у гэты момант гісторыі Беларусі, на жаль, цяпер краінай кіруе дыктатура, якая заціскае і прыгнятае народ, нямала амерыканцаў пабачыць справядлівую справу вартую падтрымкі. Яны ўбачаць сапраўдную прывабнасць і чароўнасць малой краіны, якая хоча быць свабоднай, якую ўсё яшчэ цягне назад яе мінушчына, яе рэжым, тэрмін якога, бясспрэчна, некалі скончыцца.
Перад тым, як вы прыйшлі працаваць як дырэктар Радыё Свабодная Еўропа, вы былі аналітыкам, спецыялістам у еўрапейскіх справах. Таму да вас пытанне, як да аналітыка менавіта. Якіх зменаў, якіх тэндэнцыяў у еўрапейскай палітыцы, у еўрапейскім жыцці вы чакаеце сёлета?
Ну, я пачну з агульнай заўвагі. Я памятаю, як аднойчы ў Вашынгтоне я сядзеў з Джин Кіркпатрык, якая памерла пару гадоў таму. Это была і амбасадарка ЗША ў ААН за часы Роналда Рэйгана. Джин Кіркпатрык любіла Еўропу. Яна мела дом у паўднёвай Францыі і яна была эксперт еўрапейскай палітыцы. Але я памятаю, як у адной размове некалькі гадоў таму яна сказала мне: «Ведаеш, Джэф, Еўропа бывае розная. Там ёсць розныя традыцыі, розныя дачыненні, розныя звычкі, каштоўнасці, стылі паводзінаў у замежнай палітыцы. Заходнія еўрапейцы – гэта дэмакраты. У гэтым няма ніякіх сумневаў. Іх непакоіць дэмакратыя ў цэнтральнай, усходняй Еўропе і ў Расіі. Але карані рэальпалітык, а гэта ў рэшце рэшт нямецкае слова і еўрапейская традыцыя, яны там глыбейшыя. Вось такі гістарычны фон». І калі паглядзець на еўрапейскую палітыку ў дачыненні да ўсходняй Еўропы або былога Савецкага Саюзу і асабліва да Беларусі, Хай гэта будуць хрысціянскія дэмакраты або сацыял-дэмакраты, палітыкі тых або іншых колераў, дык на агул вы заўважыце большую схільнасць да стабільнасці, да здаровых стабільных дачыненняў з вялікімі дзяржавамі. І, на маю думку, хоць тут могуць быць і выключэнні, такая пазіцыя не на карысць малых краінаў. Дарэчы, прыгадайце сёлетняе расійскае ўварванне ў Грузію. У Еўропе быў узняўся вялікі шум, але калі ўсё ўлеглася, перамагла стабільнасць, лёзунг «Расія перадусім», энергетычная палітыка. Я не кажу, што Грузію зусім пакінулі без увагі, але ж ні ў НАТО, ні ў Еўразвяз яе не прынялі.
2009 год – год паглыблення эканамічнага крызісу. Як гэты крызіс паўплывае на пашырэнне свабоды ў свеце?
Я думаю, што гэта магло б паўплываць неспрыяльна на амерыканскую ролю ў гэтым пытанні. І я думаю, што калі дэмакратыя расце і пашыраецца, дык у гэтым заслуга не наша, ні ААН, ні Еўразвязу, ні Amnesty International, а ўрэшце рэшт гэта заслуга самых народаў гэтых краінаў, мясцовых людзей, тых, хто там жыве і імкнецца да таго, што мы называем універсальныя каштоўнасці, вяршэнства закону, павага да правоў чалавека. Усе гэтыя фундаментальныя рэчы, якія мы ўспрымаем як нешта само сабой зразумелае. Улічваючы гэта, я веру, што Злучаным Штатам належыць важная і канструктыўная роля. Я не хвалююся за Барака Абаму, ён інтэрнацыяналіст, як быў інтэрнацыяналістам Джордж Буш або Білл Клінтон. Аднак я хвалююся за палітычныя сілы, якія часам могуць стрымваць яго жаданне рабіць правільныя рэчы за мяжою. Не забывайцеся пра папулізм у ЗША. Кангрэсмены могуць устаць і спытацца ў сваіх суайчыннікаў, каму вы хочаце дапамагчы, Беларусі або гораду Бэдфорд, штат Масачусетс. Але калі казаць праўду, калі ты вялікая дзяржава, дык ты мусіш дапамагаць і там, і там.
Тыдзень з Радыё Свабода. Працягваем праграму. У студыі госць наша калега з рускай службы Радыё Свабода Ірына Лагуніна. Ірына, сёння ў праграме мы абмяркуваем прагноз. Прагноз 2009. Першае пытанне. Што думаюць у Расіі пра эканамічны крызіс? У 2009 годзе ён скончыцца, ці ён працягваецца, пагоршыцца?
Дело в том, что в России экономический кризис несколько оттянулся по времени. В тот момент, когда западные страны уже переживали его в полном масштабе, летом этого года, в конце лета, в России он только начинался. Поэтому российские прогнозы, что 2009 год будет намного хуже. И самая большая проблема, которая будет стоять перед экономикой, это нехватка денег. Никто на данный момент не знает, хватит ли даже тех денег, которые аккумулировала Россия благодаря нефти, на то, чтобы поддержать денежный оборот в стране.
Ірына, апошні раз эканамічныя цяжкасці, сур'ёзныя эканамічныя цяжкасці расейцам давялося перажываць роўна 10 гадоў таму, ў 98 годзе. Але тагачасныя эканамічныя праблемы не спарадзілі рускага бунту, кажучы словамі Пушкіна, бессмысленнага і беспащаднага. А як цяпер? Вось, на ваш погляд, якой будзе рэакцыя, якімі будуць сацыяльна-эканамічныя сацыяльна-палітычныя наступствы гэтага крызіса. Расейцы будуць пераважна цярпець ці пераважна пратэставаць?
Пратэсты ўжо начались. Пратэсты в связи с тем, што правительство решило поддержаць внутреннее производство автомобилей и ограничить ввоз автомобилей с правым рулем. Реакция была исключительно резкой. Непонятно даже, почему такой резкой, казалось бы. То есть люди уже подошли к какой-то точке терпения, потому что экономический кризис – это одно, но ведь до него был фактически продовольственный кризис, когда цены на продовольствие росли непомерными темпами. Так что это экономический кризис, да, он пришел позже, но социальный кризис пришел намного раньше в Россию. Так же, как если мы в Европе наблюдаем, что цены на бензин падают из-за того, что цены на нефть падают, в России цены на бензин растут. Так же, как цены на газ, цены на электричество, все растет. Поэтому социальные последствия могут быть намного более серьезными. Но, вы знаете, Пока россияне ограничиваются старыми добрыми способами, пока растет количество анекдотов в стране, причем пропорционально росту цен. И если подводить итоги этого года, анекдоты становятся все злее.
Можете привести?
Конечно. Один из самых злых анекдотов прошлого года. Армянское радио спрашивает, что ждет Россию. Россию ждет светлое будущее, но оно ее не дождется. Мой любимый итог этого года – это объявление. В связи с экономическим кризисом свет в конце туннеля будет отключен.
Мы говорили про социальные наступства, политичные. При Путине система экономичного, такая, какая была, добробыту, шмат грошей у России, нафтовых грошей, росла экономика, рос авторитаризм. Экономика начинает обрынуваться. Это означает, что и авторитаризм пойдет в минулое, и есть шанс для демократии?
Пока нет никаких признаков этого. Абсолютно. Потому что пока мы видели противоположную тенденцию. Власть готовится к народным волнениям. Поэтому были продлены президентские полномочия явно совершенно, чтобы можно было пережить кризис, получив дополнительные лета. Если Медведев сохранит свое кресло до конца своего президентского срока, то у этой команды есть еще 15 лет. Мы с вами как раз подойдем к пенсии, я думаю, в этот момент. Так что, знаете, что настораживает? Настораживает то, что вся система законов уже создана для того, чтобы в любой момент можно было закрутить гайки. Новый закон об инакомыслии, новый закон о предательстве, об измене родине. Новые бюрократические маленькие штучки типа возвращения к старой форме для того, чтобы получить загранпаспорт, надо опять запрашивать разрешение ФСБ. Плюс еще принята поправка, что 7 статей Уголовного кодекса больше не рассматриваются присяжными. То есть это в любой момент можно вернуться к тройке. То есть вот создана вся система, которую в случае что можно будет включить, и она будет работать.
Ирина, одной из главных подей 2008 года была российско-грузинская война. И догэтуль незразумело, невядома, что это было. Это был некий эпизод, некая такая конвульсия. Ти это была новая политика российского доминования у регионе. Эсхатологичные прогнозы минулого года уже малявали шерох наступных кроков, Крым, Приднестровье, далей Паусюль. На ваш погляд, вот в этом годе так и будет, этот сценар будет реализован, и на агул, какими будут относины России, политика России в дочинении до соседей и, в приватности, до Беларуси?
Мне кажется, что Россия будет более осторожно себя вести, потому что все-таки война в Грузии чему-то научила, да, это очень хорошо, при том, что начинается экономический кризис, и все знают, чем это может обернуться, очень хорошо поставить нацию под знамена. Но для России это обернулось большими-большими потерями. На самом деле это началось с Ходорковского, это был первый момент оттока капитала. Потом это продолжилось на некоторых новых законах экономических правительства. Но война в Грузии вызвала такое бегство капитала из России, что это значительно усугубило кризис. И вот это был очень хороший урок. Если вы сейчас хотите спасти экономику и себя, то делать каких-то очень резких движений за пределами России все-таки не стоит. Потому что столько, сколько потеряла Россия, треть за буквально 2 недели капиталов покинула Россию. Это то, что сейчас могло бы быть очень на пользу правительству, и то, что сейчас могло бы быть использовано, но этого нет.
У передачи «Тыдень» с Радио Свобода с прогнозами на 2009 год удельничали аналитики Ян Максимюк, Юрий Дракохруст, оглядальница Российской службы Радио Свобода Ирина Лагунина, президент Радио Свобода «Свободная Европа» Джефри Гедмін и директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук.
Сёння на Белсаце. А 21.15 юридичная парада у передачи «Маю право». А позднее 21.35 актуальные европейские новины у тележурнале «Европа сёння». И врэшце а 22.10 пригоды 5 детей у зачарованном свете фантазии, где исполняется кожное жаданье. У фильме «Пятеро деток» и «Пясковик». Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До сустречи на Белсате.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Нагадаю, основные темы наших выпусков. У Менску после обвала рубля крамы начали зачиняться на переоценку товаров. Специалисты прогнозуют инфляцию на уровне до 35%. Европейский связь закликал Россию и Украину неоткладно отновить поставки газа Украины Евразвязу у полном объеме. Про это говорится у распаусюженной у Брюсселе заяве Чехии, як старшини Европейского связу. Российские информационные сродки поведомляются о увеличении транзиту газу прост территорию Беларуси. За первые 2 дни Нового года у Менску народилось больше, як 60 детей. Четверо белорусских громадян эвакуированы 2 студеня с полосы газы. Про это поведомил Белопан у МЗС Беларуси. Эвакуация проводилась российскими дипломатами. Передачі «Білоруської свободи» можна слухати праз інтернет. Сайт обновляється круглі сутки www.svoboda.org. Ми запрошуємо вас взяти уділ у опитанні, як попливає девальвація білоруського рубля відносно заміжних валют на ваш особистий добробит. Так само «Свободи» можна зв'язатися праз телефон 266-39-52.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 151-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праській студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. Сьогоднішній випуск буде цілком присвячений планам на Новий год білоруських письменників, видавців і редакторів літературних виданнів. Ви почуєте Владимира Орлова, Андрія Хадановича, Дмитра Колоса, Ігоря Логвінова, Владимира Сівчикова, Костуся Цвірку, Міхася Козловського, Олеся Пашкевича і Бориса Петровича. Чого чекають у новому році відомі білоруські письменники, які мають особисті творчі задуми і сподівання? Відкриває програму відомий білоруський прозаїк, історик, есеїст і поет Владимир Орлов.
Моє життя склалося так, що деякі творчі плани 2008-го перерандрували у Новий год. Сподіваюся, що у першій половині 2009-го нарешті візьму у руки протяг книги «Країна Білорусь». Новий, не менш важкий том буде присвячений історії Великого князства Литовського. Але книга не буде обмежовуватися хронологічними межами існування родими наших предків. Ми з мастаком Дмитром Герасимовичем починаємо книгу з тих часов, коли наші землі були заселені балтами, більш старожитним за славян насельництвом. І завершається книга сучасної білоруської присутності у Вільні і у Незалежній Литові. Так само у 2009-му буде написаний протяг моєї дитячої книги «Откуль наш род». Це, по сутності, буде нова книга, присвячена білоруській історії у 20-му і на початку 21-го століття. Я уявляю, як не просто буде дітям розповісти і про 20-30-е роки, і про події Другої сусвітньої війни. Але, тим не менш, це необхідно зробити. Серед героїв книги будуть наші видатні соотечасники, мої колеги Лариса Геніус, Владимир Короткевич, Василь Быков. Безумовно, коли буде йти говорка про відновлення незалежності Білорусі у 1991 році, на сторонках книги узнікнуть і наші сучасники Зенон Позняк, Станіслав Сушкевич і їх поплечники, дякуючи яким Білорусь знов з'явилася на політичній мапі світу. А коли казати про нові оригінальні книги, то я думаю, що у 2009 буде завершена книга віршів, яка почала народжатися в ті дні, коли я після операції на серце був у відділенні реанімації. А так само покрісє йде праця над романом.
Про своє пляни у новому році говорив письменник Владимир Орлов. А зараз слово обраному недавно старшиням білоруського пен-центру, поету і перекладчику Андрею Хадановичу.
Пляни, як завжди, крышечку новий рост, це значить, каб нешта справдилося і справдилося волей, треба старацца робити з запасом. Сподіваюся, що гэта зусім реально. Тягом найближчих пари місяців видать книжку, яка давно, тягом 10 годзя, повольно збиралася. Це так суб'єктивна колекція моїх улюблених перекладів з різних мов. Книжка перекладної поезії. У самый найближчий час планую з'їздити на місяць одну чаровную країну, на одну чаровную виспу у Балтийському морі. І скористати гэты побыт, бо апошній год зачапіла мене балтийская стихія і пишеться книжка, зв'язана з Балтийським морем. Погляд на Балтийське море з польського Гданську і прусько-німецько-російського Калінінграду, з Литви і Латвії. Сподіваюся, надеюсь, якраз необходным компонентом будет погляд на Балтийское море с іншого боку. О оптимистичных планах протягивать писанину, якая меня зараз страшно радует и натхняя. Книжка под умовной назвой «Нататки-татки», отповедно зусім-зусім дитячая поэзия, якая натхняется и справдживается на першем читачу Олені Андреевне Ходанович. Разом с тем хочется принести корысть, дейничаючи от имя белорусского пен-центру. Надеюсь, что уже тягом нескольких дней мы обвестим новый конкурс молодых литераторов. Приоткрою крышечку таємницу. Головный акцент будет сделан на мастацкие переклады. Хочется верить, что выником станет надрукование одного вельми цікавого сучасного романа у перекладе на белорусскую мову. А так само зробим некие первые кроки до периодичного выдания, присвеченного замежной литературе в белорусских перекладах.
Говорил старшиня белорусского пен-центру поэт и перекладчик Андрей Ходанович. Нагадаю слухачам, вы слухаете «Дом літератора» у студии Сергея Бламейка, и мы переходим до плянов белорусских незалежных выдавецтвов. Незвычайный проект распочало выдавецтво «Радиола Плюс», где почали выходить короткие грамматики замежных мовов. З их допомогой каждый, кто пожадая, может уже сегодня начать выучать польскую и латышскую мовы. Грамматики этих мовов уже вышли. А что еще чекає на выдание, нам расскажет директор «Радиолы Плюс» Владимир Сивчук.
Почали год мы с еврословника Лявона Барщевского и с этим же нашим вельми активным автором зараз распочали другую серию, якая мае назву «Белорусские еврограмматики». Это короткие грамматики европейских мов. И вот первые бел-червоно-белые ластовки, яны уже выпорхнули, побачили житё. Это короткие грамматики польской мовы и короткая грамматика латышской мовы. Мы хотели б выдать короткую грамматику латинской мовы. Олесь Жлудка заканчивает працу над ею. А у портфеля у нас короткие грамматики написанные ангельской мовы, немецкой мовы. Якуб Лопатка подохватился и зробил грамматику финской мовы. Лежит у нас Миколом Буслом написанная, не издивляйтесь, короткая грамматика португальской мовы. Есть короткая грамматика шведской мовы. У выдавецким портфеле Ричард Капустинский, наш земляк Пінчук, и Пінчук, так само Евген Салійчук, зробив переклад одного из досить значных творов, это твор «Шахіншах». Сподіваюся так само, что побачим мы один тематичный сборник, який досить давно іде до друкарского варштату. Маю на увазі літературно-мастаковське знову же видання, это калядное оповідання. Серед авторов Якуб Колос, Вацлав Ластовський, а так само калядная рапсодія Владимира Короткевича.
Такие пляны мае директор «Радиолы Плюс» Владимир Сивчиков. Выдавец Змитер Кола с апошним часом отдает перевагу перекладам замежной классики на белорусскую мову. А повести для детей Астрид Лингрен, филозовская проза Жана-Поля Сартра, выбранные творы Густава Майринка и Ярослава Ивашкевича – вось неполный перелик книг, которые побачили свет у ягоным выдавецтве летась. А что в планах на 2009 год, рассказывая Змитер Колас.
Эту серию я буду протягивать и в 2009 году, але я думаю, что у полиграфичном выконании она будет измененная. Мается на увазе, что хотелось бы перевести все-таки до выдания книг у твердой вокладцы. И первой книгой такой, литерально на початку года, будет перекладенная Василем Семухом «Фердидурке» Витальда Гамбровича. Книга уже готовая до сдачи в друк, и она пойдет в друк литерально у студені. Так само хотілося б протягнути серію літератури не мастацької, а філософської і соціологічної «Галерея чоловічої думки». На початку года вийде черговая книга з цієї серії. Гэтым разом це буде не заміжний творця, а власне білоруський, народжений у Новоградку, Андрій Волян. Це білоруський реформатор 16-17 століття. А проч того, так само на початку года. Я думаю сдать у друг у студені, мається на увазі, біографію былого французького президента Де Голля. Гэтым так само протягнется доволі довгая припиненная серія постаті історії. Выйдет так само і дві книжки перекладов французской драматургии. Ну, а з нових планов хочеться розпочати сталое видання дитячої літератури. Я уже провел перемовы с внуком и внучкой с подарами Лингрен, коли они приезжали сюда на открытие выставы, подаренной Швецией Беларуси, присвеченной героям Астрид Лингрен. И вот выйдет этим разом уже не Карлсон и не Пипидовая Панчоха, а выйдет Эмиль, первая книжка.
Говорю с мистер Колос. Ад 96-го года у Беларуси выдается 200-томовая библиотека айчинной и замежной клясики под назвой «Белорусский книгосбор». Литерально днями напередодні Нового года у этой серии, 45-я по лику, вышла книга под назовом «Расстреляная литература», якую склали творы 66 белорусских письменников, что загинули у часы коммунистичного террору. Про пляны белорусского книгосбору говорит его главный редактор Кастусь Цвірка.
Плануем мы спочатку выдать таких авторов. Это Микола Ермолович, «Старожитная Беларусь», «Белорусская держава Великое князство Литовское», его так само мастацкие некоторые речи, верши и оповедания. Я думаю, что будет вельми цікавая книга, это «Белорусский историчный и рыцарский роман 15-17 стагодцев», который подрихтовал нам науковый супрацовник Института литературы Олесь Бразгунов. Так само рихтуется, будет мусить открытием неким в нашей литературе. Это выбранные творы Софьи Маньковской, поэтессы 19-го, початку 20-го стагоддзя. Мы повинны показать и нашу сучасную белорусскую классику. Мы запланировали выдать творы таких ведомых и выдатных наших поэтов, без яких я лічу немагчыма уявить белорусскую литературу 20-го стагоддзя. Это Анатоль Вертинский, Нил Гилевич, Геннадь Буравкін, ну і інших аўтараў, якія мы думаем яшчэ рыхтаваць.
Про пляны выдавецтва «Белорусский книгосбор» рассказывал его главный редактор Кастусь Цвірка. И нарешті про пляны выдавецтва «Логвинов». У минулым годе оно выдало несколько десятков книг молодых авторов. Практично оно перехопило инициативу у державной мастацкой литературы, где спынилось выдание книжек початковцев у серии «Дебют». Про иншие пляны выдавецтва говорит его директор Игорь Логвинов.
В следующем году мы планируем издавать серию переводов чешской коллекции. Это книжка сборник эссе Вацлава Гавела и перевод с чешской книжки Кундеры «Жарт». Потом планируется книжка Капустинского, там будет исключено два романа «Император» и «Подороже с Геродотом». Литература была немножко ущербная белорусская, то есть не было таких направлений, как женский роман, детектив на белорусском мове, было мало детских книжек, а сейчас как бы вот эти лакуны начинают заполняться, и поэтому как бы я полон оптимизма, что вот белорусская литература наконец станет вровень со всеми литературами, представлена всеми жанрами, от жестких, как бы популярных, до каких-то элитарных.
Про свои выдавецкие пляны говорил Игорь Логвинов. На хвалях Радио Свобода вы слушаете «Дом литератора» у студии Сергея Бламейка. Далее в этом выпуску программы возьмут удел редакторы литературных периодичных выданий: Борис Петрович, часопис «Диаслов», Олесь Пашкевич, газета «Литературная Беларусь» и Михась Козловский, годовик «Куферок Виленщины». С ними у студии «Дому литератора» сустрелся Михась Скобла.
При конце минулого года подписчики отримали 37-й номер часопіса «Дзеяслоў», які у рейтингу недержавных літаратурно-мастацких выданняў, на мою думку, упэўнена займае першае месца. На часопіс можна подписаться праз дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта». При часопісе выходзіць бібліятэчка «Дзеяслова», часопіс ладзіць літаратурныя конкурсы і штогод уручае свае прэміі. Я попрасіў редактора «Дзеяслова» Бориса Петровича падзяліцца плянамі на 2009 год.
Диаслоу достигнул полной стабильности. Каждый новый номер выходит регулярно, что 2 месяца. Але у этой стабильности есть, так бы мовить, и отворотный бок. Яким бы цікавым ни был каждый новый номер, он уже не робится подеей. И это я лечу добро, потому что это вымогает от нас, от редакции, необходимости не спыняться на досягнутым, не супокоиваться. Ведаю, что мощным боком Диаслова читачи лечат то, что мы регулярно друкуем мемуары, вспомины, сгадки, дённики ведомых литераторов. Но вот у обошнем номере за минулый год мы почали друковать дённики ведомого выдавца и перекладника Михаила Дубянецкого. Я думаю, что наши читачи поспели уже отримать этот номер и поспели оценить эту публикацию. А просто того мы думаем друковать урывки из вспоминов Карлоса Шермана, ведомого поэта, публициста, громадского деяча, якому у нас тут году исполнилось 75 годов дня рождения. И, как завсёды, будет шмат поэзии у новых номерах. Свои новые творы пропоновали, те пообещали в ближайший шаг заслать и Геннадий Буралкин, и Григор Бородулин, и Нил Гилевич, и Анатолий Вертинский, и Василий Зуйонок, и Владимир Орлов, и молодейшие поэты Андрей Ходанович, Сергей Сис. Цікавая будет и проза у наступных номерах. Вот у первом номере за гэты год мы будем друковать новую оповесть историчную Костуся Тарасова, нашего недавнего лауреата премии «Золотый апостроф». Свою оповесть дослал Сергей Дубовец, оповесть «Калюс и Зелба». Я рады, что Сергей вернулся до прозы. Будем друковать так само творы Владимира Некляева, Инцеся Мудрова, Михася Андрасюка, Сергея Стравца, Андрея Федоренки, новые оповести Леонида Дранько-Майсюка, Сергея Рублевского и многих-многих инших ведомых белорусских авторов.
Борис, одна из самых популярных рубрик «Диаслова» – «Переклады», что и не дивно во умовах отсутности специализованного перекладного выдания. Ти протягне Диаслов у новом годе змещать лепшие творы замежной литературы.
Я думаю, что эту рубрику переклады нам треба поширать. Есть цікавые переклады с украинской мовы, оповести Юрия Издрика и Любка Дереша, поэзии Наталки Белоцерківец, Сергей Жадан. Дослали нам наши перекладники так самые ведомые творы сусветной литературы, такие как Беовульф и Калевала, переклады на белорусскую мову. Я думаю, что урывки из этих творов мы надрукуем у нас наступном годе. Есть цікавые переклады Борхеса, Ильмы Ракузе.
При конце минулого года Диаслов обвестил литературный конкурс на лепший твор у жанры критики. Те отгукнулися белорусские литераторы на ваш заклик.
У нас появились уже первые публикации у часописах. Я думаю, наступном годе мы так само будем друковать досланные творы на конкурс. Сирот цікавых именов молодых критиков могу назвать Маргариту Олешкевич, Асю Поплавскую, Веру Кулеш, Марину Веселуху.
Борис, уже годы 2 при вашем часописе выдается библиотечка Диаслова, где уже вышли и книжка Василя Быкова, и сборники молодых авторов, скажем, Анатолия Иващенки и Всеволода Щебураки. Что плануете выдать у библиотечцы у 2009?
Меня радует то, что амаль все минулогодние выдания библиотечки Диаслова звернули увагу читачев на себе, и что это есть фактично наше потрапляние в яблочко, в десятку. Читачи зауважили книги и Леонида Дранько-Майсюка, и Галины Дубянецкой, и Татьяны Саплыч, Сергея Дубовца, и Сергея Прилуцкого, и Анатолия Кудровца. Хотелось бы, конечно, нашу серию протягивать. Пока что есть наиближайшие планы, это начать наступного года выдавать новую серию, библиотечку Союза белорусских письменников, якой будет опековаться Диасловный перш. Уже рихтуются первые книги этой библиотечки. Это книги публицистики Виктора Касько и книга прозы Владимира Некляева, а так само книга сучасной молодой жаночей прозы. Ну, а что тычется непосредственно Диаслова и библиотечки Диаслова, то в наших ближайших планах выдать книги Сергея Сыса, Виктора Шалкевича и Ольги Ипатовой.
Это был редактор часописа Диаслов Борис Петрович. А наступный мой суразмовца – старшиня Союза белорусских письменников и редактор газеты «Литературная Беларусь» Олесь Пашкевич. И он же координатор выдания сбору творов Василя Быкова у 14 томах. С пытания про этот проект мы и починаем нашу гутарку. Олесь, до этой поры побачили свет 6 быковских томов. Коли чакать наступных?
Подрихтованные 2 наступные томы. Это 7 и 8. 7 том увобрал оповяданні, починаючи от самых перших и заканчиваючи 70-ми годами. А у 8-й том увойде мемуарная проза, канонічний текст – з усімі дополненнями і додатками довгі дороги додому, а так само парадокси життя і пунктири життя.
Читач зачакався гэтых томов, бо размовы про их выданне ходзяць ужо даволі давно. Калі ж конкретно 7 і 8 томы побачаць свет?
Яны ўжо у друкарні, і я спадзяюся, што напрыканцы зімы гэтыя два тамы можна будзе і атрымаць, і пачытаць.
Алеся, газета «Літаратурная Беларусь» да гэтага часу выходзіла нерэгулярна. Да таго ж, у выглядзе укладышу, хай сабе і 16-старонкавага, да тыднёвіка «Новы час». Ці сустрэнуцца чытачы з «Літаратурнай Беларусью» у новым годзе?
Напрыканцы студзеня пабачыць наступны нумар «Літаратурная Беларусь». Чытач будзе сустракацца з ёю тягам яшчэ наступнага году. У шматкроць наклад павялічваецца літаратурнай Беларусі.
І з якімі імёнамі сустрэнуцца чытачы ў студзеньскім нумары літаратурнай Беларусі?
Будзе апавяданне Владзіміра Некляева, паэзія сталых аўтараў і маладых. Адной з задачаў літаратурнай Беларусі не толькі адлюстраванне сучаснага літаратурнага працэсу ў Беларусі, але і па-за яе межамі беларускамоўных аўтараў. Студзеньскі нумар мае гонар прэзентаваць шырокай беларускай беларускамоўнай грамадзе таленавітага празаіка Міхася Андрусюка, які жыве і працуе ў Беластоку, а думае па-беларуску і піша тэксты, якія ў кантэксце сучаснай прозы надзвычай і цікавыя, і актуальныя, і яны раскрываюць шырэй загадку беларускай душы.
Пра змест новага выпуску газеты «Літаратурная Беларусь» гаварыў Алесь Пашкевіч. Сярод рэгіянальных перыёдыкаў бясспрэчна вылучаецца маладзечанскі куфэрак віленшчыны, літаратурна-краязнаўчы гадавік, які укладае і рэдагуе Міхась Казлоўскі. Як правіла, кожны выпуск гадавіка, а іх пабачыла свет 12, прысвечаны нейкай выбітнай асобе віленскага краю. Каму будзе прысвечаны выпуск 13, гаворыць Міхась Казлоўскі.
Ну, гэты 13 нумар будзе прысвечаны майму земляку з маладзечаншчыны, вядомаму драматургу Івану Козілу. Быў такі пісьменнік, які памёр у 1970 годзе, пражыўшы ўсяго толькі 42 непоўныя гады. Мне заўсёды менавіта хвалююць асобы, якія незаслужана забытыя, у тым ліку Іван Козіл. Бо на вялікі жаль, на сённяшні дзень пра яго ведаюць вельмі мала, хоць у свой час ён быў адзін з самых папулярных беларускіх драматургаў. Яго п'есы «Кветка папараці», «Над хвалямі сярабранкі» альбо па-іншаму «Канчанне суседзі мае» у свой час была візітнай карткай беларускага тэатра юнага гледача.
Міхась, а якія яшчэ матэрыялы чакаюць чытачоў у 13-м нумары куфэрка віленшчыны?
Ну, з тых аўтараў, якія там будуць змешчаны матэрыялы, напрыклад, цікавы матэрыял. Першы раз увогуле распісаны часопіс «Крывіч», дзе па нумарах разглядаюцца самыя галоўныя яго матэрыялы. Тады вельмі цікавы матэрыял пра род Багдановічаў, шляхецкі род Багдановічаў, якія паходзілі з Вілейшчыны. Тады цікавы матэрыял ліставання Максіма Танка з Анной Новік будзе змешчаны.
Міхась, вы таксама, як і рэдакцыя часопіса «Дзеяслоў», выдаяце сваю бібліятэчку. У ёй выйшлі паэтычныя зборнікі Ніла Гілевіча, Людмілы Рублеўскай, Віктара Шніпа. Якіх аўтараў вы, як выдавец, хацелі б выдаць у 2009 годзе?
Вельмі шмат чаго. Мне, напрыклад, хацелася б выдаць зараз у поўным аб'ёме, і як ён заслугоўвае таго, творы Рыгора Сімашкевіча, майго земляка. Асабліва яго публіцыстыку, нарысы вот яго пра Браніслава Пімах-Шыпілу і пра літаратурна-грамадскі культурны рух у Пецярбурзе. Тады яго эсэ «Світка Буйніцкага», у першую чаргу, і безумоўна яго паэзія. Проза, бог з ім, ужо хай бы паляжала пакуль што да лепшых часоў, хаця бы гэта. Вот мяне самае галоўнае, это што датычыцца Рыгора Сімашкевіча. Вот я хацеў бы, вельмі хацеў бы гэтага чалавека выдаць.
У гутарцы з Міхасём Скоблам пра планы на гэты год расказвалі рэдактары літаратурных перыядычных выданняў: Барыс Пятровіч, часопіс «Дзеяслоў», Алесь Пашкевіч, газета «Літаратурная Беларусь», і Міхась Казлоўскі, альманах «Куфэрак віленшчыны». А з вамі быў Сергей Абламейка.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» з Міхасём Скоблам, удзельнікам Дому літаратара. Вы сустрэнецеся ў нядзелю ў перадачы «Вольная студыя».
Сённяшнія беларускія ўлады дакляруюць сваю пераемнасць з БССР, чыю 90-ю гадавіну адзначылі на самым высокім узроўні. Але ці так гэта насамрэч, гаворыць гісторык Анатолі Сідарэвіч.
Я глыбока сумняваюся, што Александр Рыгоревіч Чарвяков змог бы дамовіцца з Александром Рыгоревічам Лукашенко па многіх пунктах ягонай праграмы і ягонай дзейнасці.
Вольная студыя ў эфіры Радыё Свабода ў нядзелю, гэтаксама як і агляд вашых тэлефанаванняў.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.